Здравствуйте, вы смотрите 11-ю лекцию из цикла «Фундаментальная психология». Сегодня мы поговорим с вами о обозначении одного из крайних полюсов в психологии, полюса, который связан с таким последовательным и структурным материализмом. В современной экспериментальной психологии, которая сложилась, как мы видели, в XIX веке, самым, пожалуй, ярким и влиятельным представителем этого направления был Герман фон Гельмгольц. Он был врач, физиолог, который занимался изучением эмпирического происхождения мыслей. И Гельмгольц вписывается в традицию европейского материализма нового времени, который трактует ту картину, которая сложилась в науке нового времени, на одной стороне Рес Экстенс, на другой стороне Рес Когенс, именно с точки зрения Рес Экстенса, то есть с точки зрения эмпирики. Для Гельмгольца единственной, первичной, главнейшей, фундаментальной реальностью является мир физических объектов, то есть мир природы, мир тел, мир процессов, происходящих в естественно-научной зоне внимания. И, соответственно, в этом отношении он вполне продолжает эмпирическую линию Ньютона, разделяя философию материализма, которая сложилась в структуре французского просвещения. То есть Гельмгольц, он убежденный последовательный материалист. Иными словами, он рассматривает телесный мир так, как его рассматривал Декарт. Соответственно, животное для него – это механизмы. И точно так же механизм уже в полном смысле слова для Гельмгольца является человек. То есть человек, посмотрим на декартовскую модель. У Декарта есть душа, которую он рассматривает как сознание, как рацио, как акт мышления, когито. Это и есть субъект по Декарту. Дальше все, что не субъект, то объект. И между ними есть пересечение в шишковидной железе. Вот Гельмгольц, он разделяет эту точку зрения во всем, кроме существования априорного интеллекта. То есть вот рацио или кантовский чистый разум для Гельмгольца как нечто самодостаточное, данное просто так, от начала, вот, ад хок, вот, по факту. То есть вот мы, мол, имеем с ним дело и все, и признаем, и исследуем его структуру. Для него это недостаточный ответ. То есть он принадлежит к традиции эмпирической. Он наследует скорее ньютоновский принцип «в опыте ничего, кроме в опыте». То есть он, по сути дела, придает реальность только вещам внешнего мира. И процесс мышления, и процесс психических действий, психической активности, ту сферу, которую Вундт выделил в отдельную зону внимания в своей психологии, вот Гельмгольц ее эту психическую автономию тоже отрицает. И его задача, продолжая эмпирическую линию в психологии, вернуть ее в сферу физиологии. То есть вот физиология, как мы видели, оказала огромное влияние на психологов, на первых психологов, потому что они пытались применить к психическим явлениям, событиям и вещам принципы и нормы физического мира, поэтому физиология служила для них образцом в каком-то смысле или неким прообразом, парадигмой их исследования психологии. Но степень метафоричности естественно-научных дисциплин применительно к сфере психологии, она имела тоже свои градации. И если ее использует уже и Гербарт, но скорее еще с признанием души. Ее использует Фехнер еще больше, чем Гербарт. И тем не менее, в контексте своего панпсихизма, Вундт использует ее уже гораздо более серьезно и более внимательно, вот эту физиологическую метафору, что вот, мол, душа построена точно так же, как тело. А Гельмгольц, он в контексте уже новой, отвоеванной или созданной территории современной психологии, он делает еще, если угодно, еще один шаг. Он говорит, что нет не только души, но и сама психика, с которой работает, например, Вундт, уже тоже отрицая душу, но сама психика является ничем иным, как продолжением физики. Иными словами, максима философа Ламетри о том, что человек есть машина, и человеческая машина и животное. Но вспомним, что Декарт считал животных машинами, поэтому вопрос о том, машина ли человек или животное все же, с точки зрения последовательных материалистов-физиологов, такого вопроса не стоит. Потому что машина и животное, по сути дела, это одно и то же. Для Декарта так оно и было. Некоторые представители психологии пытались эту животно-механическую природу уравновесить, ну, вначале традиционным способом, отсылкой к натурфилософии или к априорным структурам разума, к рацио, о чем мы говорили, но постепенно, сдвигаясь все больше и больше в область эмпирического, вот представление о том, что человеческая психика уже, человеческое сознание и человеческое мышление не представляет собой ни в каком смысле автономной сферы, даже в смысле Вундта, а является лишь продуктами физиологии, то есть телесно-животно-механического существования человека, по сути дела, это еще дальше, делает еще один шаг, он уже может считать почти последний, в элиминации души. То есть Гельмгольц, которого мы, в честь которого мы называем клиники, за счет особенно, в первую очередь, его офтальмологических исследований, исследований зрения, глаза, которого, в общем, он считается таким светилой физиологической науки, новой медицины, на самом деле, с философской точки зрения, он идет в деле уничтожения души еще дальше, чем Вундт. Он говорит, что психическое вообще не автономно, а является проекцией физического. А физическое уже, оживленное или нет, это просто две стадии существования материи. Существует безжизненная материя, существует органически оживленная материя, но принципиально их общим знаменателем и живой, и неживой материи является их материальность. И можно сказать так, что для Гельмгольца существует материальность, материальность и ничего, кроме материальности. И эта материальность может быть такой твердой и грубой, как в случае физических тел, она может быть чуть более подвижной с точки зрения каких-то организмов, которые, по сути, и есть механизмы, только механичность которых мы еще не до конца вычислили. То есть, собственно говоря, животное в такой оптике становится механизмом, которого мы еще не рассчитали. То есть механизм, чью механистичность мы еще не открыли. И здесь нет оппозиции машина или живое существо. Живое существо – это машина, законы функционирования которой нам пока еще неизвестны, но обязательно будут известны в будущем. Поэтому вот здесь тоже очень важно проследить истоки концепции о таком о биомеханическом происхождении человека. Дело в том, что уже изначально, не только сейчас, в эпоху киборгов, искусственного интеллекта и исправления и генной инженерии, мы говорим о машинном понимании человека. Но на самом деле в истоках психологии в XIX веке, в этой физиологической линии, которая в значительной мере олицетворяет собой Герман фон Гельмгольц, уже заложены базовые представления именно о таком понимании человека. Человек – это не альтернатива, то есть взгляд на человека – это не либо он биологическое существо, то есть зверь, либо машина. Он машина, а поэтому он зверь, и поэтому он машина. Вот это очень принципиально. Физиология изучает, продолжая эту линию ятрофизики, о которой мы говорили в отдельной лекции, психология, физиологическая психология материализма, воплощенная в Гельмгольце, она еще дальше продвигает эту ятрофизику. То есть не только человеческое тело представляется набор неких аппаратов, мехов в качестве легких, рычагов в качестве рук и струн и так далее, но и действие человеческой психики и человеческого ума – это тоже механизм. И это тоже механизм, и к которому теперь в очередной раз уже применение механики к пониманию телесной организации человека уже переносится на механизмы психики. Вот так вот возникает особое понимание психомеханики у Гельмгольца, который еще дальше продвигает эту метафору материи. То есть человеческая психика и в конечном итоге высшая форма человеческой психической деятельности, то есть ментальная деятельность, деятельность ума, деятельность, рассудка, все это с точки зрения Гельмгольца сводится к определенным физическим процессам, которые на уровне животных они становятся более сложными, не до конца подсчитанных. На уровне физических тел мы можем создать их почти полной симуляции и тем самым исследовать их в ходе эксперимента. Физиологическая медицина позволяет нам сочетать метод изучения природных тел и явлений применительно к человеческому организму. Гельмгольц занимается как раз вот хрусталиком зрения, то есть с хрусталиком глаза, изучая физическое строение глаза и рассматривая, как глаз, какую функцию он играет в оптических восприятиях. То есть он продолжает эту ятро-механическую модель, то есть изучая человеческое тело как аппарат определенный и исследуя, углубляясь в структуру этого аппарата, он, собственно говоря, делает еще один шаг. Если человеческое тело – это механизм, если жизнь – это некий запущенный или запускаемый время от времени механический процесс, то и психическая деятельность, и мыслительный процесс – это тоже некоторые уровни, пусть еще более трудные, того же самого механического мира. То есть мир физических процессов, который определяет структуры и закономерности телесной действительности, не ставящейся Гельмгольцем и материалистами под сомнение. Вот все это переносится на человеческое тело, на органические процессы, на жизнь и на сознание. То есть механицизм вот здесь уже в такой психологии, он переходит от первого утверждения, которое мы видим уже у Декарта, это уже 17 век, о том, что человеческое тело – это часть объективного мира, и должно его исследовать надо так же, как мы исследуем элементы инструментов, то есть жизнь или живой организм мыслится как механизм, и это уже с 17 века становится одним из главных постулатов в медицине, в значительной степени в науке, в философии даже, хотя кое-кто еще продолжает оспаривать, а вот Гельмгольц и материалистическая психология делает последний шаг и говорит, что не только жизнь является продуктом безжизненно-материальных процессов, но и психическая и интеллектуальная деятельность тоже является неким продуктом и проекцией этих материальных процессов. То есть материальные процессы в природе, в безжизненной природе приводят к жизни или конституируют, являются, скажем так, прообразом жизни, то есть жизни живых организмов, и живых, живых оживленных тел. И вот дальше эти живые тела, которые управляются законами, только более сложными, которые еще не до конца разгаданными, как теми же самыми законами, которые управляются тела физического мира, именно теми же законами, и еще более сложными, чем законы жизни, управляются принципы сознания и мышления. Вот задача материалистической психологии. Понять, как стимулы, это снова становится принципиальным вопросом, стимулы, то есть импульсы, идущие из внешнего физического материального мира, как они, проникая и конструируя вот этот в значительной мере жизненный организм, как сквозь жизненное начало, сквозь психику они предопределяют уже и сознание. Сознание человека, которое фактически лепят, которое формируют, которое создают. Вот это очень-очень тонкий элемент, потому что здесь механицизм доходит до своей, до своего предела. Человеческое сознание становится, по сути дела, машиной, алгоритм функционирования которой мы еще до конца не знаем, но который мы должны изучать, и это цель психологии, цель науки как таковой. Изучение человека как живой машины. По сути дела, вот где рождается киборг. Киборг как искусственно организованный алгоритм механических законов появляется именно здесь. Там лишь в 21 веке мы подходим к их массовому такому же фабричному индустриальному созданию. А в замысел о киборге или институционализация человека как киборга происходит в полной мере уже совершенно окончательно в 19 веке. Вот почему значение такое Гельмгольца, который был, можно считать, основателем именно такой киборг-психологии. То есть это психология киборгов, которая уже фактически не просто изучает человека под этим углом зрения, но изучая его, именно такое представление утверждает в качестве нормативного. Поскольку любая эпистема, любая организация знаний, любая теория, она не только сформируется на основании, скажем, как на субъектном полисе, на основании наблюдений, умозаключений относительно чего-то иного, но одновременно она своим активным влиянием на эксперименты, на культуру, на практики психологические или научные, или какие-то иные, она и формирует тот объект, которым занимается. То есть сам предмет науки, и тем более предмет экспериментов, конституируется в ходе становления этой науки, в ходе этих экспериментов. Иными словами, представление о биомеханоиде, то есть о человеке, как о животном механизме, только более высокого, третьего уровня, скажем, вначале безжизненные механизмы материи, потом живые существа и потом люди. Вот этот третий уровень, по сути, некая третья модель механизма, который включает в себя остальные, физическую и животную, и, наконец, имеет некий дополнительный элемент. Вот этот биомеханоид, это представление о человеке, этот концепт киборга творится у Гельмгольца, творится в материалистической психологии, которая, собственно, и берет такую фигуру как нормативную. Человек не просто изучается как биомеханоид, но в конечном итоге ему предписывается становиться таким биомеханоидом. Элиминация не только априори души, субъекта, вот всех тех метафизических надстроек, о которых мы говорили в предыдущих лекциях, особенно в начальных, вот все это подвергается полному отбрасыванию, но дальше уже Гельмгольц и эта физиологическая психология, и мы поговорим немножко и физиологическая, материалистическая психиатрия, они принимаются за выкорчевывание любого намека на автономию сознания, мышления или психических процессов, даже в таком, в общем, уже редуцированном материалистическом виде, как они существуют, например, в школе Вундта. И если Вундт обосновывает психологию без души, как мы видели на предыдущей лекции, то Гельмгольц обосновывает психологию даже без психики, если угодно. То есть сознание и психические процессы становятся некоторыми алгоритмами механической деятельности, которые, может быть, до конца изучены, и поэтому в полной мере на уровне, естественно, научных знаний или физиологических знаний, биологических знаний и других знаний в эпоху самого Гельмгольца еще в полной мере доказать это невозможно, то есть продемонстрировать, понять, как устроен разум и как действует этот механизм, называемый разум, как действует механизм, называемый психикой, это еще в полной мере остается не раскрытым, но существует априорная убежденность материалистов, что это именно так и иначе быть не может. И это уже становится некой этикой или моралью, моральным измерением материалистической науки, которая говорит, что до конца убедительно, вот уже вот с полной ответственностью с научными методами доказать, что человек есть машина, мы не можем, но он должен быть машиной, потому что ничем иным он быть не должен или не может. Вот это на самом деле императив материализма начиная вот с Гельмгольца, начинает свою огромную работу в сфере эпистемологических знаний и применительно к человеку. То есть, можно сказать так, что школа Гельмгольца и все, что с ним связано, что ему наследует, и то, что восприняло эту традицию, она считает так: человек, безусловно, механизм. У человека нет ни души, ни психики. Психики тоже нет, а есть вот эта проекция механики. То, что мы называем психикой, это некоторая скрытая от нас механистичность, еще не до конца изученная. То есть на самом деле существует только механика, существует только материальный мир, только естественные науки, и этими естественными науками надо изучать все, они являются единственным объективным моментом. Но вот тут очень интересно, что да, это так, это убежденность без доказательств, но научная программа материалистической психологии, она заключается в том, чтобы это начать доказывать, не для того, чтобы исследовать, так это или не так. Вот, например, есть у человека автономия психика или нет. Это с точки зрения физиологической психологии уже не научный подход. Научным подходом здесь являются только доказательства механичности сознания. И истинным и ложным, или оправданным или неоправданным при реализации этой научной задачи, при реализации этой эпистемологической стратегии являются успехи на этом пути. Кому лучше удалось доказать, что человек – это биомеханоид, кому хуже, кто привел веские аргументы, поставил эксперименты убедительные, наглядные, у кого это сорвалось и пришел к ложным выводам. То есть, по сути дела, эмпирическая и материально-эмпирическая природа человеческой психики, человеческого сознания уже не ставится под вопрос в этом направлении. И тем самым свобода определения предмета научного исследования резко сужается. То есть мы изучаем биомеханоидов, и если даже мы не понимаем и наталкиваемся на то, что человек в какой-то момент или пациент выказывает признаки, не попадающие под нашу классификацию или опрокидывающие наше о нем представление, мы будем подстраивать либо пациента с помощью довольно жестких мер, особенно в психиатрии, с помощью такого почти физических воздействий на него, для того, чтобы он соответствовал нашим представлениям о норме, ну, либо в некоторых случаях утончая наши материалистические же и всегда и обязательно императивно материалистические представления о человеческой психике, вот решая некоторые трудные проблемы сознания, чем, собственно, начинает заниматься уже Гельмгольц. Вот она, немецкая действительность перехода, вот такой неопределенности просвещения и антипросвещения, Aufklärung und Gegenaufklärung, Поэтому вот один из крупнейших материалистов является учеником натурфилософа Мюллера, который, в общем, следовал программе скорее фихтеанской или шеллингианской, то есть вполне, если угодно, с признанием и априорности, и субъектности, то есть вот пересечение старого и нового, пересечение. Но если у Мюллера или Фехнера или Герберта «Aufklärung и Gegen Aufklärung», они между собой существуют почти в одинаковых пропорциях, и трудно сказать, кто они, консерваторы такие, носители консервативной революции в отношении души, поскольку мы говорим сейчас о психологии, о душе, исчезнувшей уже душе, либо они, наоборот, прогрессисты, то вот отношение Мюллера и ученика Гельмгольца – это приблизительно так. Вот Мюллер сохраняет эту двойственность, этот баланс между теми, кто считает, что там субъект или душа, или априорность есть, пусть даже в сокращенном таком картезианском понимании рацио, и Гельмгольц уже, который говорит только про освещение, только Aufklärung, никакого Gegen Aufklärung, никакого намека на возврат к душе в духе Фехнера там, или Герберта, и, соответственно, даже с автономность психического, так или иначе утверждаемого школой Вундта, даже это оказывается идеалистическим и подвергается демонтажу. Соответственно, Мюллер, который следит за ранней карьерой Гельмгольца, ну, он так с немецкой вежливостью, корректностью не вступает с ним в полемику, хотя Гельмгольц все больше и больше в каждой своей работе научной все больше и больше ставит под сомнение, так очень, правда, тоже деликатно и осторожно, позицию своего учителя, выстраивая полноту этого материалистической психологии. Кстати, сам Мюллер написал учебник, такой хандбух, да, пособие, можно сказать, да, пособие по человеческой психологии, которое остается, кстати, в рамках такой, в общем, парадигмы больше натурфилософской, где он совершенно, изучая, пусть даже эмпирическими методами сознания, сам Мюллер не приходит к материалистическим выводам, а вот Гельмгольц как раз уже акцентирует исключительно эту линию. Два слова о пособие человеческой психологии Мюллера. Именно этот тезис и будет в каком-то смысле оспаривать Гельмгольц. С точки зрения Мюллера, стимул предопределяет физиологию наших ощущений. То есть нервы это контакт между стимулом и ощущением является прямым и непосредственным, неопосредованным. Соответственно, согласно Мюллеру, внешний мир влияет на наши ощущения и оставляет в этих ощущениях след так, как ключ оставляет след в воске, например. То есть некую прямую копию. Это связано со структурой нервной системы человека. В данном случае Мюллер, при всем его натурфилософии, при всей его натурфилософии, он в значительной степени тоже эмпирик. Он считает, что этот импульс и стимул передается непосредственно нервным окончаниям, которые немедленно реагируют и как бы формируют такой базовый фон для работы сознания. Соответственно, связь между объектом, предметом ощущения и самим ощущением сопряжены с внутренней конфигурацией нервов. То есть нервная система и нервное окончание разных видов приспособлены к структуре объекта, с которыми эти виды принципиально имеют дело. И поэтому на самом деле речь идет не о том, что сознание наше, если брать человека, просчитывает каждое ощущение отдельно, каждого нервного или каждого нервного окончания и пучка нервов, а нервы как бы сами уже нацелены и организованы таким образом, чтобы воспринимать соответствующие импульсы. Нервная система таким образом представляет для Мюллера некий прямой аналог физического мира. То есть нервы адаптированы к формам и структурам физического мира. И, соответственно, в качестве таких просто как бы фотосъемок или фотоснимков, или даже 3D-симуляции, 3D-предметов, наша чувственная система получает копии существующих вовне объектов, и организована нервная система, согласно Мюллеру, таким образом, чтобы передавать напрямую. То есть, когда мы видим шар, щупаем шар, смотрим на шар, подбрасываем шар, осуществляем с ним определенные движения, то, собственно говоря, эта фигура шара каким-то образом оказывается внутри наших ощущений, и мы работаем с этой фигурой так же, как с самим шаром. То есть шар, это напоминает аристотелевскую, кстати, модель о форме и материи. С точки зрения Аристотеля, форма или морфе – это то, что наше сознание, наше восприятие выхватывает из вещи и дальше с ней оперирует. Таким образом, форма, с которой оперирует, или морфе, с которой оперирует наше восприятие, и форма, которая существует в теле за пределом нашего сознания, вот это одно и то же для Аристотеля или для Мюллера. А вот Гельмгольц предлагает альтернативный взгляд на процессы интерпретации физических импульсов и вводит очень интересную гипотезу, теорию знаков, так называемую. Смысл в том, что для Гельмгольца идея такой врожденной конфигурации нервной системы представляет слишком метафизической, хотя это уже какой-то органицистский или такой физиологический идеализм, но все равно Гельмгольц говорит, нет, наши нервы и наши системы ощущений адаптируются к среде и организуются в ходе человеческой жизни и его опыта соответствующим образом, но на самом деле они, вот это второй момент, то есть первое, они не являются врожденными, такие структуры ощущений и восприятия, прямого восприятия внешнего мира не являются врожденными, утверждает Гельмгольц вопреки Мюллеру, а во-вторых, он говорит о том, что они не являются гомологичными, то есть наше восприятие шара, как шара круглого, скажем, предмета внешнего мира, не является шаром, а для Мюллера является. То есть здесь речь идет не о том, что внешний мир откладывает оттиск в нашем сознании и как ключ в воске, и мы вот с этим оттиском имеем дело, который гомологичен своему оригиналу. Гельмгольц говорит, нет, мы воспринимаем какую-то вещь внешнего мира, уже в значительной степени на уровне психики, придавая этой вещи некоторый знак. Мы уже стоим совсем недалеко от штрих-кода у Гельмгольца, потому что с его точки зрения наша система восприятия оперирует неким условным перерасчетом тех вещей, с которыми мы имеем дело. То есть мы называем, если угодно, ну, можно сказать, воспринимаем вещи, называем вещь не такой, как она есть в физическом мире, а присваиваем ей некоторый условный индекс, то есть даем ей некий, можно сказать, порядковый номер. И вот под порядковый номер 15 у нас, например, фигурирует круг, под порядковый номер 125 – квадрат. И на уровне восприятия мы имеем дело, вот это отсюда Цайхен-теория знаков Гельмгольца, мы оперируем с некими, можно сказать, абстрактными, отвлеченными кодами вещей. Соответственно, наш чувственный опыт становится элементом вот этой психического третьего уровня психоментальной деятельности в новом качестве. То есть, по сути дела, это, скажем, дигитальная, уже мы приближаемся к дигитальной теории там, звука. Иными словами, по большому счету, сам импульс передается от внешнего мира в мир психики не А как он сам, не в той же самой морфологической конструкции, а через знак. То есть он обозначается чем-то, каким-то образом, который не имеет к его внешнему бытию, внешней форме, внешней природе никакого отношения. То есть просто он маркируется, получает некий порядковый или особый символический знаковый номер, и дальше уже в сознании он фигурирует как некий код, если угодно, как штрих-код вещи. То есть наше сознание и наше уже на уровне ощущения, и даже наша нервная система представляет собой передачу некоторых внешних данных, перевод их в цифру. Условно в цифру, перевод их в знаки, с которыми оперирует человеческая психика. Совершенно именно для чего это нужно Гельмгольцу, почему не удовлетворяет морфологическая теория его учителя Мюллера, потому что на самом деле Гельмгольц хочет высчитать алгоритм работы человеческого рассудка, и с его точки зрения на каком-то этапе сама идея третьего уровня перехода от животного, который вероятно, хотя это тоже вопрос, в той степени, в которой он является животным как бы непостижимым, мы можем допустить, что он имеет дело с аналогами объектов, но с точки зрения животного как механизма, он тоже должен делать что-то подобное, иметь свою форму знаков. И вот отсюда о мышлении, о роли знаков в мышлении и восприятии, в мышлении условном, хотя для психологов это полноценное мышление, в создании животного знаки могут тоже иметь принципиальное значение. То есть, иными словами, предмет, попадая в сферу более высокого машинного технического уровня, например, в сферу животного и особенно в сферу сознания, перестает быть самим собой и заменяется своим знаковым эквивалентом. Это очень интересная идея, которая позволяет построить матрицу перевода внешнего во внутреннее иным образом, нежели у Фехнера или Вундта. То есть, по сути, предлагается определенный механизм перевода низкой действительности первого уровня, связанной с безжизненной материей, с предметами внешнего мира, в сферу психического восприятия, в сферу жизни и в сферу сознания. При этом как раз наиболее интересно для Гельмгольца является первичное обозначение данных о внешнем мире с помощью знака. Он называет это бессознательными умозаключениями. Именно бессознательными умозаключениями, то есть это не ум, вот это присвоение индекса вещи внутри сознания не является по Гельмгольцу, не включает в себя ум. То есть ум и полнота мышления не участвуют в процессе этого перевода. То есть вещь превращается в свой знаковый эквивалент внутри психического восприятия на уровне бессознательных умозаключений. То есть да, это психическая реакция, это психическое действие, но действие, которое мы в уме не фиксируем, и по сути дела речь идет о неком рефлексе. Но смотрите, это не просто рефлекс как симметричная отдача, например, или симметричный ответ физического организма на импульс, исходящий извне физического организма. Здесь процесс по Гельмгольцу более тонкий. Физический импульс, касаясь и становясь, регистрируясь физическим телом, уже помещается в структуры некоторых констелляций бессознательных умозаключений, то есть некоторых знаковых комплексов, и тогда вот эти с этими знаками в дальнейшем и работает сознание. Со знаками, не имеющего с точки зрения вот уже природы, что ли, этих знаков, их конституции, их форм, их структур, ничего общего с внешним миром. Таким образом, система ощущений перцепция как таковая есть сфера, некоторый интерфейс пересчета. То есть дигитализация, если угодно, происходит на уровне регистрации внешнего импульса в тех организмах или в тех системах, в тех машинах, если угодно, которые максимально приближаются к человеческому и отступают от упрощенных механизмов машин, находящихся вне человека. Вот это очень тонкий момент. Она также называется знаковой теорией перцепции или теорией иероглифов. И как раз по эпистемологии Гельмгольца утверждает, что само преобразование вещи в знак является физиологическим. То есть вот в каком-то смысле он хочет сказать, что материя считает, обсчитывает саму себя на первом уровне сама. То есть вот механицизм, механичность устройства внешнего мира внутри жизненных процессов, связанных такой с психической деятельностью, превращается из подсчитывания субъектом каких-то объектных закономерностей в самоподсчет объекта. И именно этот самоподсчет, саморасчет объекта, такое начальная кибернетика, начальный уровень искусственного интеллекта происходит как раз в этих бессознательных умозаключениях, в ходе которых происходит трансформация вещи в знак. Иными словами, механический предмет жизни, то есть ожившая материя, предметная жизнь сама порождает собственный расчет. И вот пороговым элементом, где это происходит на уровне нервной системы и на уровне вот этой основ таких, подоснов психической деятельности. Дальше уже человек представляет собой кибернетический компьютер, который оперирует условно с цифровыми знаковыми категориями. То есть и из этих знаков складывает или раскладывает умозаключение. Но изначально они поступают в психику не как гомологии внешних предметов, а как их знаки. Соответственно, материя начинает считать саму себя, начинает думать в каком-то смысле, то есть приписывая вот эту знаковый эквивалент означаемому, то есть порождая означающее, уже на уровне первичных ощущений. И это очень и такой интересный момент. Это еще более подчеркивает, что мы имеем дело не с организмами, определяемыми некоторыми таким симметричным, хотя и очень таким вариативным отношением к внешнему миру, но с механизмами. То есть то, что вот уровень этого психического первичного восприятия свойственно разными механизмами. Стоп. Итак. Для Гельмгольца восприятие, то есть перцепция, представляется двухступенчатым процессом. И в основе перцепции, первичного ощущения или первичного процесса, вот первой ступени этого процесса перцепции лежит структура врожденных механизмов восприятия, то есть которые ориентированы в том или ином органе восприятия. Иными словами, например, тактильное чувство, зрение, слух представляют собой некоторые врожденные механизмы перевода стимулов или фигур или объекта внешнего мира в соответствующие знаки. То есть существует некоторый многоуровневый алгоритм перевода физических стимулов в некие знаки в соответствии с органом чувств. И вот эти интерфейсы, зрительные, слуховые, тактильные и так далее, они являются врожденными. Иными словами, человек рождается как машина. Как машина, которая там способна самосовершенствоваться, развивать свои функции, но уже с базовыми принципиальными элементами или структурами, с базовыми органами перевода и регистрации стимулов и ощущений в некоторую, в эту систему, систему знаков. И вот дальше... говорит Гельмгольц, из этой первичных, результатов этих первичных кодов, первичных знаков, ну уже кодов, уже цифровых эквивалентов, уже формируется через ассоциации более сложные представления, поднимаясь постепенно из сферы бессознательных умозаключений, таких первичных ассоциативных комплексов, в сферу сознания, которая просто пересчитывает, оперирует с этими знаками и по-разному их распределяет. При этом эти знаки локальны, очень важно, то есть они не представляют собой никакой целостности. Это ассоциативные острова такие в мире бесконечного потока ощущений. Большинство из них остаются на уровне бессознательных умозаключений, хотя тоже обсчитываются именно с точки зрения знаков. Но каждый комплекс знаков, каждая система, каждое переплетение, каждая знаковая ткань является локальной, то есть не связанной с другими. Это и позволяет говорить о четком разделении органов чувств и четкой фиксации и распределении их данных, их регистрации, а потом оперировании с ними в структуре создания, в структуре сознания. Вот та картина, которую мы получили... Да, еще очень важно, что Гельмгольц большое внимание уделяет проблеме зрения, проблеме, и в частности, проблеме зрительного восприятия пространства. С его точки зрения как раз, вот тоже интересный момент, что пространство как таковое, как некое объективное измерение действительности, оно... не особенно убедительно, потому что для него, для Гельмгольца, самое главное – акт регистрации ощущений и перевода в цифру. То есть на самом деле, с его точки зрения, в этом отношении он даже немного кантианец, такой только материалистический, физиологический, физиокантианец, он говорит, что пространство в каком-то смысле достраивается через переплетение ассоциаций, в основе которых лежат разрозненные атомистские знаки. То есть пространство – это переплетение ассоциативных рядов знаков, которые для удобства просчета сознание или даже психика вводят. То есть пространство, он говорит, в отличие от вещи, совершенно не обязательная категория объективной реальности. Чтобы быть объективной, реальности должно быть, достаточно быть объектом, достаточно быть и восприниматься, и регистрироваться, и пересчитываться, приводиться в знаки на уровне сознания, если мы говорим о фиксации или регистрации пространства. Вернее, если мы говорим о фиксации и регистрации внешнего мира и его содержания. Вот сам внешний мир, он состоит из объектов. И есть ли среди этих объектов такой объект, как пространство? Или он является некой уже знаком, вот своего рода знаком, помогающим распределить другие знаки между собой? То есть он является неким законом или допущением ассоционизма, на основании которого знаки внутри психики складываются и раскладываются. Вот это вот очень интересный вопрос, и постановка, отсюда оптические иллюзии, отсюда два глаза, которые воспринимают два разных, естественно, два разных образа, но соединяют эти два объекта, два мира фактически, которые видят правый и левый глаз, в одно, создают некую даже не иллюзию, а рабочую гипотезу, бессознательную рабочую гипотезу перевода вещей в их знаки на уровне ощущений. То есть пространство является одним из очень удобных алгоритмов при осуществлении расчета бессознательных умозаключений. Соответственно, что мы имеем в Гельмгольце? Вот уже позднее некоторые исследователи психологии и историки науки выдвинули такую гипотезу, что фактически можно говорить о машине Гельмгольца. Машина Гельмгольца – это человек, который мыслится вот таким образом. Фактически это и есть тот киборг, о котором я говорил в самом начале, что Гельмгольц конституирует на месте человека вычислительную машину, практически механизм, некий аппарат. И он уже изучает аппаратную структуру, аппаратную логику не только телесную, то есть механизм в человеке механично не только тело, или даже жизненные процессы для Гельмгольца, но и само его сознание, и мысль является чисто механическим процессом. И здесь как раз вот эта машина Гельмгольца – это и есть антропология материалистической психологии. То есть на основании материалистической линии в психологии как раз и создается вот киборг. Но прежде чем создать киборга в научных лабораториях или поставить их на производство на промышленную ногу уже в промышленном формате, до этого представление о таком киборге должно вначале было сложиться. И вот Гельмгольц является отцом киборга, потому что машина Гельмгольца – это человек в его описании. Это человек психологии Гельмгольца, это на самом деле такая биомеханическая психология, которая рассматривает человека как машину, переводящую, регистрирующую стимулы в знаковую систему. Иными словами, Гельмгольц подходит к программированию сознания с помощью стимулов, с помощью ощущений, и само сознание изначально рассматривает как просто вот программу, программное обеспечение, некоторую такую программную среду. Соответственно, в этом значение Гельмгольца. Он предвосхитил, а возможно и в значительной степени своей нормативностью своей психологии, он повлиял на развитие науки в этом направлении, в том числе развитие технологий, новых технологий. Поэтому он и является отцом, теоретиком киборга, а машина Гельмгольца – это и есть нормативное представление о человеке в контексте материалистической науки. В каком-то смысле мы живем в эру машины Гельмгольца, потому что так или иначе, когда, как Ницше говорит, умирает Бог, когда, как мы видели, создается психология без души, когда происходит десакрализация мира или расколдовывание мира, как Макс Вебер говорил, вот тут-то, убрав априори, убрав дух, убрав душу, нам и остается только машина Гельмгольца. Человек и человечество – это машина Гельмгольца после того, как ему отказывают в существовании автономной духовной и душевной субъектности, бессмертия того невидимого ветра, с которого мы начинали наш курс. Таким образом, значение Гельмгольца в формировании нормативного представления о человеке имеет вот это вот очень важно, это важный вывод нашей сегодняшней лекции. Любопытно, что советская психология и в значительной мере русская психология, дореволюционная, она как раз полностью следует именно Гельмгольцу. Его учеником был Сеченов, наш известный врач, еще русский, дореволюционный. Он был убежденным таким истовым материалистом. И, в принципе, опыт и участие в лаборатории Гельмгольца сформировали то же самое нормативное представление о том, что такое человек, что такое психические процессы. И фактически таким образом машина Гельмгольца, еще начиная с XIX века, приходит в русскую науку. То есть русская наука в области физиологии, в области медицины и в области психологии и психиатрии вот через Сеченова, который считался таким непреклонным авторитетом для целой плеяды очень известных и физиологов, и врачей, вот через него машина Гельмгольца приходит в Российскую империю, которая становится, принимает этот норматив. Соответственно, конечно, наверное, религиозных деятелей или философов-идеалистов или славянофилов никто не спрашивает, что они думают по этому поводу, но наука, естественная наука, эмпирическая наука, о психологии хочет быть такой, он настаивает на том, что и одобрение от разных идеалистических, таких архаических структур не требуется, она и имеет свою собственную внутреннюю убедительность, автономность, свою доказательность, поэтому вот и замечательно. Соответственно, это очень важно, русская, а позднее советская психология и психиатрия строится на принципе биомеханической интерпретации человека. Ну, это блестяще сочетается с материализмом еще русской академической и институтской науки и в XIX веке, поскольку, несмотря на сохранение ряда таких традиционных институтов Российской империи в сфере университета, в сфере науки, так же, как, собственно, в Германии или в Европе, безусловно, доминирует и усиливается этот материалистический вектор. Ну, соответственно, в советское же время, когда материализм становится такой экстатической догмой, уже такой радикальной, тотальной, и все, кто не материалист, подвергаются такому жесткому истреблению, как минимум остракизму, а в некоторых периодах, в некоторых случаях просто прямой ликвидации, соответственно, именно такой биомеханический подход к пониманию человека полностью соответствует материализму ленинизма, марксизма-ленинизма и большевистской антропологии. Большевистская антропология имеет дело с механизмом, с машиной Гельмгольца, и советский человек нормативно считается совокупностью машин Гельмгольца. Это нам, кстати, передалось и после падения Советского Союза. И до сих пор мы осознаем это или нет, мы в нашей медицине, в некоторых направлениях еще традиционной психологии, в нашей науке, в нашей антропологии, в нашей технологии мы ориентируемся на этот норматив. Человек – это машина Гельмгольца, и благодаря, вот, например, Сеченову, нашей медицине, таким светилам нашей медицине, это инфернальная, надо сказать, пародия на человека, основанная на отрицании души, я уж не говорю про Бога, становится некой нормой. И хотя подчас такая жесткость идеологических импликаций из этого термина то проясняется, то отходит на задний план, но сама модель машины Гельмгольца достаточно агрессивна в любом случае, поскольку она прескриптивна, она нормативна, и она претендует на то, чтобы строить конкретные терапевтические описательные практики, медицинские практики или репрессивные даже практики, позволяющие отделить, там, скажем, правильного человека от неправильного, разумного от неразумного, сознательного от бессознательного и так далее. Вот эти прескриптивные и нормативные практики подчас бывают очень жесткими и действуют всегда, независимо от того, утверждаются ли они, подхватываются ли они правящие идеологии, либо остаются просто научным методом. Машина Гельмгольца – это не то, что нам принес большевизм и Ленин со своей материалистической идеологией, это то, что пришло в российскую науку, в российскую медицину еще за лет за 70, за 50, по крайней мере, там 70 много, до большевистской революции. Соответственно, Вот на пересечении российского материализма и советского материализма, то есть научного материализма Российской империи, такой университетского материализма, империзма и советского идеологического материализма, вот на пересечении мы видим Ивана Петровича Павлова, такого же представителя, который замучил известную собаку и много, наверное, других существ. Но вот идея того, что надо изучать структуру мышления животных через стимул наказания, через формирование рефлексов, через исследование инстинктов и через попытку через эксперименты по кодированию и раскодированию поведения животных, а потом и людей, поскольку разницы здесь нет, все и те механизмы. Просто животные – это механизмы второго порядка, а люди, обладающие мышлением, третьего порядка. Поэтому вот эти физиологические опыты над животными в духе такого жесткого, тотального, бездушного материализма – это как раз миссия Павлова. Собственно, тоже наш основоположник рефлексологии и патологопсихологического исследования в России Владимир Михайлович Бехтерев, тоже переходная фигура, начинает он еще глубоко в царские времена, формирует свое биомеханическое, материалистическое мировоззрение и в советской науке занимает вполне логическое место, поскольку, но что здесь важно, советская идеология, которая основывается на радикальном материализме, это далеко еще не весь материализм. Материализм, такой нормативный, прескриптивный материализм в понимании человека, его первичных, базовых, даже таких корневых особенностей, он приходит в Россию раньше, он приходит, может быть, даже еще и с 18 века, а в 19 веке, благодаря плеяде наших русских физиологов, многие из них были учениками или последователи Гельмгольца, он утверждается уже в качестве эпистемологической нормы, поэтому и он продолжается, этот биомеханический подход, он и продолжается и после конца советской власти. То есть нельзя сводить прескриптивный материализм только к советскому периоду. Он стал таковым до советской власти, задолго до, и остался после ее конца. Биомеханоид – это нечто более серьезное. И вот понимание человека как такой машины по кодированию и раскодированию стимулов, вот это такое представление о том, что такое человек, вот эта материалистическая психология, основанная на эмпирическом методе, она гораздо глубже и гораздо фундаментальнее сопряжена и с русской наукой, и с русской медициной, и с нашим пониманием о том, что такое человек, потому что в каком-то смысле это гельмгольцевское представление о ходячем аппарате, оно бессознательно в каком-то смысле принимается и разделяется значительной частью нашего общества, даже теми, кто об этом не задумывается. А уж большинство медицинских практик, а многие технологии, они как раз на этом основано изучение генома, на этом основано изучение искусственного интеллекта, цифровизация. Это добро пожаловать в машину Гельмгольца. И интересно, что вот уже советский психолог, специалист в изучении деятельности или человека и животных, особенно двигательных практик, Николай Александрович Бернштейн, он уже просто утверждает биомеханоида, используя это слово, биомеханоид, биомеханическую модель в качестве такой базовой научной программы. Но, конечно, этот биомеханоид придуман не Бернштейном, а в принципе в самых таких даже своих высоких механических этажах описан и систематически осмыслен уже Гельмгольцем. То есть Бернштейн со своим, со своими биомеханическими концепциями, не что иное, как некоторая такая деталь на огромном полотне, основные параметры которого описал Гельмгольц. Вот таково значение этой механической физиологии.